С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Общественная дискуссия в России по поводу финансирования Сочинской Олимпиады. В Карабахе прекратились бои между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. Почему страны ЕС недовольны частным соглашением между Чехией и США об отмене визового режима? Эти события, а также рубрика «Городская тема» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Депутаты Государственной Думы сегодня выслушивали отчет министров о подготовке к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Пока окончательно не ясно, во сколько обойдутся всемирные зимние состязания в 2014 году. Не решен вопрос и о строительстве спортивных объектов. Министр регионального развития Дмитрий Казак на парламентском часе в Думе говорил о выплате компенсации за изъятие земли на олимпийских объектах. Созданная государством корпорация, которая должна заниматься со строительством олимпийских объектов, пока к работе не приступила. На этот «во сколько может обойтись 12-я зимняя Олимпиада в курортном городе Сочи?» На этот вопрос отвечал профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан. Над материалом в целом работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Главным в повестке дня Государственной Думы сегодня стал парламентский час, который посвятили подготовке к проведению Олимпийских игр в Сочи. Перед депутатами выступили министры, ответственные за организацию всемирных соревнований. Президент государственной корпорации «Олимпстрой» Семен Вайншток пожаловался парламентариям, что слишком много вопросов были недоработаны еще накануне жеребьевки в Гватемале. В марте наблюдательный совет по проведению Олимпийских игр рассмотрит вопрос об изъятии собственности под строительство объектов на территории Краснодарского края. До сих пор не решен вопрос о выплате компенсации за те земельные участки, на которых должны быть созданы Олимпийские объекты.
Все материалы, которые были подготовлены до Гватемалы, готовились в очень таком аккордном режиме, и много было пропущено, и многое не подтверждено, собственно, экспертными оценками. Выкуп земли вообще был упущен, а это 82 миллиарда 458 миллионов 526 тысяч рублей.
Министр регионального развития России Дмитрий Казак поспешил депутатов успокоить. Государство сделает все возможное, чтобы цены за изъятые земли были справедливыми, заявил он.
В соответствии с законом мы предполагаем их провести оценку каждого земельного участка и компенсировать гражданам, организациям, частным организациям их потери по справедливой цене. В всяком случае, делается все для того, чтобы здесь не допустить малейших нарушений прав граждан.
В этом году, по словам Дмитрия Казака, планируется оформить 216 земельных участков. Уже проводится предварительная инвентаризация земли, на которой будут размещены олимпийские объекты. Инвентаризацией земли будет заниматься администрация Краснодарского края. Завершить эту работу она должна не позднее 1 апреля. При этом частные собственники имеют возможность выбрать либо деньги, либо взять участки земли в другом месте. Пока в Государственной Думе обсуждают будущее горно-климатического курорта Краснодарского края, в самом городе Сочи никакие работы по строительству олимпийских объектов, которыми должна заниматься госкорпорация «Олимпстрой», не начались, передает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Продолжаются, как говорят ответственные чиновники, и близки к завершению организационные мероприятия.
Работа идет по схеме 2-4-1, это означает 2 года на подготовку проектирования, 4 года на строительство объекта и год на тестирование. Поэтому этих 7 лет как таковых нет.
Это высказывание Ахмеда Билалова, заместителя председателя законодательного собрания Краснодарского края, глава счетной палаты Сергей Степашин, публично заявил, что расходы на Сочинскую Олимпиаду, по его расчетам, вырастут как минимум вдвое. Дополнительные средства понадобятся на выкуп под строительство ледовых дворцов спорта и Олимпийской деревни 600 гектаров земли, находящейся в частной собственности. Глава государственной корпорации «Олимпстрой» Семен Вайншток предполагает, что запланированных ранее на выкуп земли 95 миллиардов рублей не хватит. К Олимпиаде 2014 года в Сочи планируется построить 240 объектов. Но пока работают на объектах лишь дорожники и энергетики. Строители ждут. Дело в том, что подготовленные еще в прошлом году проекты некоторых сооружений, как оказалось, не прошли экспертизу. И теперь предстоит их переработать, а то и сделать заново. В конце прошлого года на смену Федеральной дирекции по строительству объектов пришла госкорпорация «Олимпстрой». Связанные со сменой юридического лица процедуры повлияли на сроки проведения конкурсных торгов. Многие из них были отложены и перенесены. В результате на этот год запланировано аннулировано 200 тендеров на проектирование, строительно-монтажные работы и по отбору инвесторов. В 2008 году начнется строительство некоторых объектов, а в апреле с первой инспекционной поездкой в Сочи прибудет координационная комиссия Международного олимпийского комитета.
Из Сочи передавал Геннадий Шляхов. Объем финансирования строительства олимпийских объектов в Сочи еще не определен. Решить этот вопрос, по словам Дмитрия Казака, Министерство регионального развития намерено до конца этого года. Мы подходим к этому вопросу весьма осторожно и боимся прогнозировать какие-либо суммы, сказал министр, выступая сегодня в Государственной Думе. По мнению профессора Института бизнеса и права Роберта Васкиричана, финансирование зимних Олимпийских игр в Сочи обойдется государству гораздо дороже тех сумм, о которых говорили после жеребьевки в Гватемале. Затраты на создание с нуля олимпийских объектов будут дорожать каждый год.
Те официальные цифры, которые были названы, около 12 миллиардов долларов, они сразу вызвали определенные сомнения у экономистов. А затем все стало на свои места с точки зрения удорожания. Процесс удорожания бюджета подготовки к Олимпиаде – это не сугубо российское явление. Все Олимпиады, последние 4 Олимпиады, превышают бюджет примерно в 2,5-3 раза. Бюджет в 5 раз выше, чем предыдущих Олимпийских игр, я согласен. Но это некорректное сравнение. Надо сравнивать тот бюджет, который был заявлен, когда составлялась заявочная книга Сочи, и когда официально выступали руководители правительства. И они выставили следующую цифру, примерно 12,5 миллиардов долларов. Вот здесь уже можно говорить, что ошибка была. Почему изначальная цифра была больше, чем изначальная цифра предыдущих Олимпиад? Ну так извините, Сочи практически там ничего нет. Мы видели буквально 3 дня назад великолепно проведенный финал этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчанге, который проиграл Сочи. Там можно сегодня все проводить практически. А в Сочи же надо все это строить. Я одно время давал оценку, что минимальный 18-20 миллиардов долларов. Эта моя оценка тоже оказалась слишком оптимистичной. Я сошлюсь на слова председателя счетной палаты Сергея Степашина, который оценивает совокупные расходы в 24 миллиарда долларов. Но судя по тому, как в мире галопирующим образом растут цены на сырье, не только нефть, но и, соответственно, и стройматериалы, это же общая волна инфляции и очень нестабильная ситуация на мировых валютных и финансовых рынках, я думаю, что удорожание в 4-5 раз возможно. Но минимальное удорожание, я думаю, будет 3-4 раза.
Отдельная статья расходов в ходе подготовки к Олимпийским играм в Сочи – финансирование строительства транспортных объектов. На дороге, морские порты и аэропорты придется израсходовать свыше 332 миллиардов рублей. Такую цифру сегодня назвал, выступая перед депутатами, министр транспорта Игорь Левитин. Строительством олимпийских объектов будут заниматься 180 тысяч человек. Правда, пока не решен вопрос, каким образом такое количество людей сможет разместиться на месте будущей стройки и как при этом будет существовать сам курортный город Сочи. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Я хочу отметить, что тема будущей Олимпиады, ее финансирование, станет одной из основных в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы», которая выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Украина предупредила «Газпром» о намерении снизить объем транзита российского газа в страны Евросоюза. По словам представителя российского газового концерна Сергея Куприянова, «Нафтогаз Украины» планирует начать сокращение со среды на 60 миллионов кубометров газа в сутки. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский просит освободить из-под стражи руководителя отделения партии в Петербурге Максима Резника, арестованного по подозрению в нападении на представителей власти. На севере Нагорного Карабаха накануне произошли перестрелки между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. Есть убитые с обеих сторон. Южная Осетия обратилась к ООН, президенту России и главам государств ЕС и СНГ с просьбой признать независимость республики. Еще в 4 штатах США – Огайо, Вермонте, Техасе и Род-Айленде – во вторник прошли первичные выборы кандидатов в президенты от двух ведущих партий. Сенатор Джон Маккейн одержал уверенную победу и стал предполагаемым кандидатом от республиканцев. У демократов борьба между сенаторами Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, напротив, обострилась. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК, несмотря на высокие цены на нефть, не будет повышать объем ее добычи. Решение об этом принято на саммите ОПЕК в Вене. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», я напомню всем слушателям, что сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – альманах, посвященный острову Капри. Франция вспоминает Жака Бреля. Выставка по таким страшным названиям «Гитлеровские поезда смерти». в цикле «Русский европеец» Николай Федоров, ну, конечно, европейский музыкальный календарь. «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Президент Армении Роберт Кочарян не намерен отменять режим чрезвычайного положения в стране, введенный в ночь на воскресенье 2 марта. Армянские власти утверждают, что у них нет уверенности, что в столице страны Ереване не повторятся массовые беспорядки сторонников оппозиции. Тем временем произошли перестрелки в зоне армяно-азербайджанского конфликта. По разным данным, среди военнослужащих с обеих сторон много убитых и раненых. Оппозиция Армении не исключает, что эти события имеют между собой непосредственную связь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Несколько дней в Ереване действует режим чрезвычайного положения. Армянская оппозиция, не согласившись с итогами прошедших 19 февраля президентских выборов, перенесла борьбу с властью в зал Конституционного суда. Со вчерашнего дня стали поступать сообщения о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. По данным из различных источников, в результате перестрелки между армянскими и азербайджанскими военнослужащими в общей сложности погибли 16 человек, 15 человек получили ранения. Баку возложил ответственность за обострение в зоне конфликта на официальный Ереван, который, по словам первого вице-спикера азербайджанского парламента Зиафета Аскерова, совершает провокации, чтобы отвлечь внимание армянского народа от хаоса и анархии в стране. Не исключает подобного и в Ереване. Слово главе Союза политологов Армении Амаяку Аванесяну.
Конечно, то, что подобного рода серьезный инцидент, когда происходит именно в тот момент, когда власть отказывается, по сути дела, от диалога с оппозицией. Естественно, в этой ситуации, конечно же, версия о том, что этот инцидент вовсе не случайен, и в этом инциденте могли быть заинтересованы именно власти Армении для того, чтобы суметь снять напряжение и преодолеть раскол в обществе с помощью гальванизации образа внешнего врага, такая версия, конечно, является вполне обоснованной.
О ситуации в Армении сегодня говорил в Москве спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Роберт Симмонс.
Армения также является страной-партнером НАТО. У нее также есть индивидуальный план действий партнерства. Мы высоко оцениваем прогресс, достигнутый Арменией на пути реформ, в частности в том, что касается верховенства закона и также прогресса в сфере демократии. С другой стороны, за последнее время произошли события, которые вызывают нашу озабоченность. Я имею в виду демонстрации, беспорядки, их подавление, введение чрезвычайного положения. Мы будем рассматривать и обсуждать эти вопросы в наших дискуссиях, консультациях с Арменией. С другой стороны, существует отдельная проблематика конфликта Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. НАТО напрямую не вовлечена, не задействована никак в этом конфликте, однако мы внимательно следим за прогрессом в переговорном процессе, в Минском процессе, который осуществляет Минская группа, в частности, обсуждение документа, который был подготовлен сопредседателем Минской группы. Мы отмечаем, что определенный прогресс есть, с другой стороны, имели место определенные акты насилия, столкновения на границе. Мы рассчитываем, что, тем не менее, шанс урегулирования есть, и мы будем продолжать над этим работать.
Говорил спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Роберт Симмонс. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». 5 марта 1953 года было объявлено о смерти вождя всех времен и народов Иосифа Сталина. Для многих в Советском Союзе это известие стало настоящей трагедией. Люди плакали от ужаса, не зная, как жить дальше, боясь, что без этого человека начнется террор, война, наступит хаос. За более чем полвека после смерти Сталина в России сменились поколения, кардинально изменилась жизнь. Чем стали Сталин и сталинизм для современных россиян? Об этом наша рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Широградский.
Дункаль. Писатель Лев Рубинштейн на сайте Грани.ру в день 55-й годовщины со дня смерти Иосифа Сталина размышляет о феномене сталинизма в современном российском политическом и социальном контексте.
Известный филолог и писатель Александр Жалковский в одной из своих мемуарных виньеток рассказывает, как в 60-е годы он изучал язык сомали. Языком он занимался с сомалийскими студентами, больше тогда было не с кем. Одного из них звали Махмуд Дункаль. «Наши занятия начались с того, — пишет Жалковский, — что он объяснил мне, что его имя, Дункаль, значит «ядовитое дерево», а также «герой». Я сказал, что не вижу этимологической связи. Ну как же, — пояснил Дункаль, — убивает много». Впрочем, это про язык сомали, который, разумеется, к нам никакого отношения не имеет. А к нам имеет отношение тот непреложный факт, что Сталина любят до сих пор. Любит упорно и страстно, любит сладостно и угрюмо, яростно и нежно. Любит не сердцем или, не дай бог, мозгами, а чем-то куда более надежным, переломанным хребтом, отбитой селезенкой и поротой задницей. Такая любовь крепче.
Нашим нынешним, которые ценят в Сталине успешного менеджера, вовсе незачем ни ребра крушить, ни почки отбивать.
Ну разве что дать время от времени подразмяться затекшему ОМОНу. А так зачем? Все и без того пуганные и перепуганные. Подсадить публику на иглу византийско-сырьевого величия, закодировать ее смертельным страхом оранжевой чумы, и публика твоя. Публика твоя. Успешный менеджер Дункаль еще давно проделал за них всю грязную и великую работу с помощью лубянско-мичуринско-лысенковских селекционеров, выведя превосходную породу единогласно голосующих верноподданных. Они недорого обходятся и очень практичны в эксплуатации. Они прекрасно размножаются в неволе, их всегда много, они всегда под рукой, и они никогда не подведут.
Да и вообще, давно уже речь идет не о каком не Сталине, а всего лишь о Сталине, стилизованном герое телесериалов и товарной марки. Или о пыльном портрете дядьки с ржавыми усами, который время от времени в соответствии с той или иной политконъюнктурой разное начальство вынимает из загашника, чтобы подбодрить одних и шугануть других.
Сменилось несколько поколений после того, как Сталин, как реальная историческая фигура, был хоть сколько-нибудь актуален. Сейчас все меньше и меньше людей, которые при нем жили. Какой-то животрепещущий и, скажем, такой задевающий непосредственные нервные рецепторы разговора и спора о Сталине, он был актуален, на мой взгляд, только в 60-е годы, когда для публики приоткрывались какие-то страницы истории для их обозрения и для их осознания. Мне кажется, те, кого тогда не убедили ни архипелаг ГУЛАГ и все прочее, это как бы уже, значит, они такие. Сейчас новое поколение для них Сталин на уровне Ивана Грозного или Чингисхана. Это очень такая давно существовавшая фигура, и она уже не фигура, а некий пароль для обозначения определенного способа управления обществом. То есть Сталин — это уже не имя, это уже слово. А это не имя собственное, это именно рецепт.
Лев Рубинштейн в день 55-летия со дня смерти Сталина о Сталине и сталинизме. Сайт Грани.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Одна из главных мировых новостей: во вторник на предварительных выборах в 4 американских штатах прошла решающая схватка претендентов от обеих ведущих партий, оспаривающих право на партийную номинацию кандидата в президенты. Однако, в отличие от республиканцев, где уже все определилось, в стане демократов до сих пор остается неясным, кто же будет их номинантом. У микрофона вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Во вторник 71-летний сенатор из Аризоны Джон Маккейн обеспечил себе номинацию кандидата в президенты от республиканской партии. На состоявшихся в 4 штатах праймериз Маккейн с избытком набрал недостававшие ему для получения номинации голоса делегатов сентябрьского партийного съезда. В Огайо, Род-Айленде и Техасе Маккейн победил своего ближайшего соперника, бывшего губернатора Арканзаса Майка Хаккаби, с 2-кратным, а в Вермонте с 5-кратным перевесом. Еще до официального окончания подсчета голосов Хаккаби признал свое поражение и объявил о выходе из предвыборной гонки. Если победа Маккейна была предсказуема, то интрига борьбы между сенаторами-демократами Хиллари Клинтон и Бараком Обамой сохранится и после минувшего малого супервторника. В этой связи большинство наблюдателей считают, что имя номинанта-демократа не будет известно вплоть до съезда, на котором, как ожидается, веское слово должны будут сказать высокопоставленные члены партии, так называемые суперделегаты. Кто же каждый из вероятных демократических кандидатов выглядит более конкурентоспособным соперником республиканца Джона Маккейна, Хиллари Клинтон или Барак Обама? С таким вопросом я обратился к Энтони Каррадо, профессору государственного управления колледжа Колби в штате Мэн. Любой из двоих стал бы грозным конкурентом для Маккейна, но в данный момент Барак Обама выглядит предпочтительнее Хиллари Клинтон. Он больше, чем она, нравится умеренным и независимым американским избирателям. В этом смысле Обама ничем не уступает Маккейну. Если они сойдутся в финале президентской гонки, то в пользу Обамы явно должна будет сработать разница в их возрасте, составляющая 25 лет. Бросаются в глаза и разные подходы Обамы и Маккейна к международной политике, в частности, к участию США в иракской кампании. В вопросах внутренней политики, сокращении налогов, обеспечении роста американской экономики, их позиции также заметно разнятся. Этот контраст между республиканским и демократическим кандидатами обещает сделать заключительный этап избирательной кампании в США очень интересным. Если вы говорите о возрасте Обамы как о ключевом факторе, то в чем плюсы и минусы этого фактора для данного кандидата? Преимущество здесь в том, что Обама рассматривается как символ реального изменения политики, символ новых идей и ожиданий нового поколения американцев. Он притягивает к себе молодых избирателей, которые считают, что адепты традиционной политической кухни не учитывают их интересы. Слабая сторона Обамы как молодого кандидата в недостаточном опыте работы на высоких выборных должностях и в сфере внешней политики, опыта которым располагают его более старшие по возрасту соперники Хиллари Клинтон и Джон Маккейн. А такой опыт может понадобиться в случае кризисной ситуации. Судя по тому, что Обама и Клинтон по результатам праймерис продолжают идти почти вровень, ни тот, ни другой, возможно, не получат минимум голосов, необходимого для утверждения демократическим кандидатом на партийном съезде в августе. Считаете ли вы возможным раскол в демократической партии в вопросе о выдвижении? Хотя определенная озабоченность на этот счет существует, в действительности демократическая партия далека от разделения на фракции по принципу поддержки того или иного кандидата. При кажущейся поляризации мнений в пользу Барака Обамы или Хиллари Клинтон, фактически 70% демократов говорят, что им в конце концов не важно, кто победит на выборах президента, лишь бы это был демократ. То есть в партии все же существует некая общая платформа, основанная на стремлении не позволить республиканцам остаться в Белом доме еще на один срок. Думаю, кто бы из двоих демократических претендентов ни был номинирован, он, вероятнее всего, получит широкую поддержку всей партии. Сказал в интервью «Радио Свобода» известный американский политолог Энтони Каррадо. Ожидается, что в среду во второй половине дня президент Джордж Буш выступит с официальной поддержкой предвыборной кампании Джона Маккейна. До сих пор Буш хранил нейтралитет в отношении всех кандидатов от республиканской партии. Алан Давыдов, «Радио Свобода», Вашингтон.
Еще раз напомню слушателям, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет Андрей Шар, как и всегда, впрочем. И тема супервторника номер 2 в Америке станет одной из центральных в этом выпуске, так же, как и ситуация в Армении, обострение в зоне Азербайджана-армянского конфликта и Сочинская Олимпиада. Сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Украина предупредила «Газпром» о намерении снизить объем транзита российского газа в страны Евросоюза. По словам представителя российского газового концерна Сергея Куприянова, «Нафтогаз Украины» планирует начать сокращение со среды на 60 миллионов кубометров газа в сутки. Мосгорсуд отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело Леонида Невзлина, обвиняемого в организации ряда убийств и покушений на убийство. Процесс будет открытым и начнется 19 марта, сообщили в суде. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский просит освободить из-под стражи руководителя отделения партии в Петербурге Максима Резника, арестованного по подозрению в нападении на представителей власти. По словам Явлинского, он готов лично поручиться за Резника. На севере Нагорного Карабаха накануне произошли перестрелки между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. Есть убитые с обеих сторон. Южная Осетия обратилась к ООН, президенту России и главам государств ЕС и СНГ с просьбой признать независимость республики. Узбекистан может вновь позволить Соединенным Штатам использовать базу ВВС в Ханабаде для операций в Афганистане. Об этом сообщил специальный представитель НАТО в Закавказье и Средней Азии Роберт Симмонс. Еще в 4 штатах США, Огайо, Вермонте, Техасе и Род-Айленде, во вторник прошли первичные выборы кандидатов в президенты от двух ведущих партий. Сенатор Джон Маккейн, одержав уверенную победу, стал предполагаемым кандидатом от республиканцев. У демократов борьба между сенаторами Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, напротив, обострилась. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК, несмотря на высокие цены на нефть, не будет повышать объемы ее добычи. Решение об этом было принято на саммите ОПЕК в Вене. Президент палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что переговоры с Израилем не будут возобновлены до тех пор, пока израильская армия не прекратит операции в секторе Газа. Уровень производства опиума в Афганистане вырос за прошлый год на 34%. Об этом сообщил Международный комитет по контролю за наркотиками при Организации Объединенных Наций. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Во вторник Верховный суд России отказал Росрегистрации в ликвидации Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Напомню, что чиновники Росрегистрации заявляли, что Самарское отделение Ассоциации «Голос» неоднократно нарушало действующее законодательство, не предоставляя документы о своей работе. О ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России под председательством судьи Виктора Кнышева оставила без изменений решение Самарского областного суда об отказе в удовлетворении иска о ликвидации региональной общественной организации в защиту прав избирателей «Голос». Чиновники Росрегистрации в своем иске о ликвидации ассоциации «Голос» заявляли, что организация неоднократно нарушала действующее законодательство, в частности, не предоставляла документы о своей работе. Однако Росрегистрация в исковом заявлении не указала, в чем именно заключается вина «Голосов» в вопросе непредоставления документов. Представитель Росрегистрации, начальник отдела по делам общественных и религиозных объединений Андрей Панфилов на судебном заседании вообще сообщил странную вещь. По мнению его службы, деятельность «Голоса» должна заключаться в том, чтобы принимать в нее новых членов и систематически проводить их собрания. «Голос» – российская общественная организация, которая 5 лет организует более чем в 40 российских регионах от Калининграда до Владивостока независимое общественное наблюдение за выборами и референдумами всех уровней, рассказывает представитель Самарского отделения ассоциации «Голос» правовой аналитик ассоциации «Агора» Рамиль Ахмедгалиев.
Попытка ликвидации организации, это уголовное преследование, это все звенья одной цепи, это системное давление на Кузьмину вот именно в предвыборный период, и связано это напрямую с ее деятельностью и послаблением. Скорее всего, будет связано не столько с тем, что Росрегистрация отступила, но что выборы прошли, во всяком случае, президентские.
Продолжает руководитель Самарского отделения ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина.
Безусловно, что это важная победа общественной организации над государственным органом, который затеял череду судов, втянул общественную организацию в суды для того, чтобы подавить...
Победа в судебном процессе, инициированном чиновниками Росрегистрации против Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», очень важный правовой прецедент, считает правовой аналитик правозащитной ассоциации «Агора» Рамиль Ахмедгалиев.
Это существенный вклад вот в эту судебную правоприменительную практику, я думаю, и потихоньку он будет накапливаться, даже вот элементарно я в своих возражениях использовал примерно 3 решения судебной коллегии по другим делам. Теперь фактически другие некоммерческие организации, попавшие в такую ситуацию, смогут использовать уже чуть больше. Я думаю, это поможет, если у них возникнут такие проблемы. Менять здесь нужно не только судебной практикой. Очень много элементов, которые необходимо менять, чтобы менялась ситуация кардинально.
Ассоциация «Голос» по итогам наблюдений за выборами президента России оценила их как недемократичные, зафиксировав массовые нарушения. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В эфире программа «Время свободы» и на очереди новости науки. В частности, норвежские ученые пытаются доказать экологическую безопасность китобойного промысла. На Марсе весной тоже сходят лавины, установили ученые. Генетики говорят, что смогут создать сорта растений, приспособленные к засухе. А астрономы надеются найти планеты, пригодные для жизни, рядом с одной ближайшей к Земле звездой. Обо всем об этом вам расскажет Ольга Орлова.
Норвежские следователи приводят новые аргументы в пользу развития китобойного промысла. В опубликованном докладе они сообщают, что выбросы парниковых газов при добыче 1 килограмма китового мяса в 9 раз ниже, чем при получении 1 килограмма говядины. Оппоненты возражают, что почти такой же низкий уровень выбросов парниковых газов на килограмм улова происходит при вылове любых морепродуктов. Норвегия также указывает, что добыча китов строго контролируется и численности вида ничего не угрожает. Так, в 2008 году Норвегия имеет право добыть в Северной Атлантике 1000 китов. Тем не менее, вполне возможно, что Международная комиссия по китам, которая на текущей неделе собирается в Лондоне, проголосует за полный запрет охоты на китов. Искусственный спутник Марса передал на Землю фотографии обвалов, случившихся в горах Красной планеты. Были зарегистрированы сразу 4 случая схода лавин в районе марсианского Северного полюса. Лавины представляют собой пыль и замороженную углекислоту. Сход лавины поднял пылевое облако, которое было зафиксировано на снимках. Астрономы отмечают, что сход лавин является очень редким явлением на Марсе. Большинство марсианских ландшафтов остаются неизменными уже несколько миллионов лет. Возможно, лавина сходит на Марсе только весной, когда повышается температуры и подтаивает углекислота. Но вполне вероятно, что сход лавин может и не быть связанным с сезонными колебаниями погоды. Международная группа генетиков из Финляндии, Эстонии и Соединенных Штатов обнаружила генетическую цепочку, которая влияет на уровень поглощения углекислого газа растениями и определяет количество влаги, испускаемое в атмосферу. Понимание процессов газообмена растений позволит создавать сорта, которые могут нормально развиваться в условиях нехватки влаги. Такие растения при засухе продолжают поглощение углекислого газа, но резко замедляют испарение воды. Подобные культуры можно будет выращивать в засушливых регионах, например, в пустыне Сахара. Ученые из университета Санта-Крус в Калифорнии пришли к выводу, что планеты земного типа с условиями, пригодными для жизни, могут существовать у ближайшей соседки Солнца, звезды Альфа Центавра. Звезда имеет высокую концентрацию тяжелых элементов. Это характерно для звезд, которые родились в окружении пылевых протопланетных дисков. Чтобы определить наличие планет, ученые намерены рассчитать колебания скорости звезды. Если гипотеза подтвердится, можно будет сказать, что ближайшая удобная для заселения планета находится от нас на расстоянии всего 4 световых лет.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы» и на очереди рубрика «Мировая политика». В Европе продолжают обсуждать детали недавнего визита в США премьер-министра Чехии Мирика Тополанека. Еврокомиссия намеревается разработать общую стратегию для переговоров с Соединенными Штатами о визовом режиме, потому что Чехия самостоятельно подписала в Вашингтоне меморандум об отмене виз. Литва и Эстония собираются последовать ее примеру. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Чехия стала первой страной Евросоюза, согласившейся передать Соединенным Штатам информацию обо всех гражданах, путешествующих за океан. Личные и биометрические данные будут вноситься в систему электронной регистрации путешествий, которую создадут специально для этих целей. Бумажную визу заменили электронной, написал чешский еженедельник «Тиден». Кроме этого, самолет, летящих из Чехии в США, будут охранять вооруженные сотрудники службы безопасности. Чехия, в отличие от западных соседей из других европейских стран, которым достаточно купить билет на самолет, должны будут зарегистрироваться в интернете, заполнить анкету, и только после этого им разрешат пересечь американскую границу. В случае надобности Чехия будет предоставлять сведения из реестра судимостей и обо всех выданных на имя чешского туриста паспортах. Ныне, чтобы получить столь подробные данные об иностранном гражданине, необходимо обратиться в Интерпол и иметь для этого веские основания, например, подозрение в совершении преступления. Поэтому после подписания меморандума в чешских СМИ выступил председатель управления по охране конфиденциальной информации Игорь Немец, который заявил, что не одобряет сбор излишних сведений о гражданах Чехии другим государствам. Кроме всего вышеперечисленного, чешское Министерство внутренних дел обязалось передавать США любую информацию, которая потребуется, лишь бы граждане страны могли путешествовать в Соединенные Штаты. На вопрос, почему Чехия согласилась на такие условия, отвечает аналитик из Ассоциации по международным вопросам Павел Пшикрыл.
вообще одна из главных приоритетов зарубежной политики.
Отмена американских виз – один из основных приоритетов внешней политики Чехии, как минимум с момента вступления в НАТО. Поэтому подписание меморандума – результат многолетней работы дипломатов. В последние несколько лет для этого предпринималось немало усилий. Чехи были неофициальным лидером так называемой «коалиции за визовое равноправие», в которую входили страны Вышеградской четверки и Прибалтийские республики. Члены коалиции пытались решить визовую проблему разными способами, в том числе и при посредничестве Евросоюза. Двухсторонние переговоры с Соединенными Штатами ведет не только Чехия, но и Польша. В прошлом году поляки просили отменить визы на основании того, что они участвуют в международных военных миссиях. Меморандум об отмене визового режима Чехия подписала Соединенными Штатами на минувшей неделе, и практически сразу же в ее сторону посыпалась критика. Франко Фратини, отвечающий в Еврокомиссии за правовые вопросы и безопасность, сказал, что документ может противоречить общему законодательству ЕС, и пригрозил, что в отношении страны могут быть приняты санкции. Продолжает Павел Прикрыл. Чехия предварительно провела консультации с экспертами Европейской комиссии, внесла в документ изменения, поэтому нельзя сказать, что его подписание прошло без ведома ЕС. Меморандум сам по себе не является обязательным к исполнению. Другое дело, если на его основании примут законы. Еврокомиссия дала понять, что будет следить за тем, чтобы Чехия действовала в рамках своих полномочий. Из-за чешского меморандума в Брюсселе созвали встречу министров внутренних дел стран-членов ЕС. Представитель Словении, которая ныне председательствует в Евросоюзе, Драгутин Мате, сказал, что после подписания документа ЕС будет сложно найти общий подход при дальнейших переговорах о визах. Дело в том, что Соединенные Штаты настаивают на введении системы электронной регистрации путешествий даже в тех странах Евросоюза, где ныне действует безвизовый режим. Тем не менее, европейские политики считают эти требования несправедливыми, ведь американцы могут путешествовать по Европе без всяких ограничений. Последние переговоры США и ЕС, посвященные вопросам визовых отношений, проходили в минувшем году. Тогда авиакомпании начали посылать 19 сведений о каждом пассажире, садящемся в самолет до Америки, говорит вице-премьер чешского правительства Александр Вондра. В первую очередь речь идет о том, что те страны ЕС, которые имеют с Соединенными Штатами безвизовые отношения, не спешат менять старые правила, хотя недавно американский Конгресс принял соответствующий закон. Очевидно, что в конечном итоге условия для всех европейцев, путешествующих в США, будут строже. Поэтому ЕС выгодно как можно дольше тянуть время и не вводить новые правила. А Чехия стремится как можно скорее добиться отмены визового режима. По мнению Павла Прикрыла из Ассоциации по международным вопросам, у Чехии была и еще одна причина самостоятельно договориться об отмене виз. Виза за радар? Нет, скорее случайное стечение обстоятельств. Конечно, в политике все взаимосвязано. Когда у двух стран хорошие отношения, то каждый из них легче продвигать свои интересы и добиваться конкретных результатов. О своем намерении подписать Соединенными Штатами двухсторонний меморандум об отмене визового режима уже заявили Литва и Эстония. Тем не менее, Еврокомиссия попросила не спешить с выводами, а подождать совместного заседания представителей Соединенных Штатов и Евросоюза, которое намечено на 13 марта. На этом заседании будет принята общая стратегия, которой сможет руководствоваться при переговорах об отмене визового режима каждая страна, входящая в Евросоюз. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Украина предупредила «Газпром» о намерении снизить объем транзита российского газа в страны Евросоюза. «Нафтогаз Украины» планирует начать сокращение сегодня на 60 миллионов кубометров газа в сутки. Мосгорсуд отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело Леонида Невзлина, обвиняемого в организации ряда убийств и покушений на убийство. Процесс будет открытым и начнется 19 марта. На севере Нагорного Карабаха, где накануне произошли перестрелки между армянскими и азербайджанскими военнослужащими, наступило затишье. Южная Осетия обратилась к ООН, президенту России и главам государств ЕС и СНГ с просьбой признать независимость республики. Еще в 4 штатах США – Огайо, Вермонте, Техасе и Род-Айленде – во вторник прошли первичные выборы кандидатов в президенты от двух ведущих партий. Сенатор Джон Маккейн, одержав уверенную победу, стал предполагаемым кандидатом от республиканцев. У демократов борьба между сенаторами Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, напротив, обострилась. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК, несмотря на высокие цены на нефть, не будет повышать объемы ее добычи. Решение об этом было принято на саммите ОПЕК в Вене.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». Управление делами президента России планирует в ближайшее время закрыть на ремонт Красную площадь Москвы. Строители намерены переложить всю брусчатку, построить новую гостиницу и открыть подземную парковку. Специалисты по архитектуре и строительству надеются, что исторический облик главной площади страны сохранится. С независимыми экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Красная площадь возникла, как утверждают летописи, в конце 15 века, когда Иван III повелел снести деревянные постройки вокруг Кремля, постоянно угрожавшие ему пожаром, и отвести это место под торговлю. В этом же столетии были построены Спасская, Сенатская и Никольская башни вместе с Кремлевской стеной. 16 век оставил после себя лобное место и храм Василия Блаженного. 19 век – памятник Минину и Пожарскому, здание исторического музея и верхние торговые ряды, ГУМ. 20 век – мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. В 1804 году территория была замощена булыжником. В 1909 году по Красной площади вдоль Кремлевской стены пошел трамвай, рельсы сняли лишь в 1930 году, после чего ранее выложенный булыжник замостили брусчаткой. В 1974 году под камень положили бетонное основание. Брусчатку много раз латали, меняли колотые плитки, выравнивали просевшие участки. И теперь после военного парада 9 мая власти, используя современные технологии, решили обновить основание Красной площади, сохранив прежнюю брусчатку. Об этом заявил управляющий делами президента России Владимир Кожин. Любые реставрационные работы на территории, где расположены памятники архитектуры, должны регулироваться местным законодательством, считает историк Москвы Рустам Рахматуллин.
Существует ли эта идея на уровне проекта? Тогда это должен быть, в сущности, проект реставрационный, поскольку Красная площадь – памятник федерального значения и всемирного наследия. Если управление делами рассказывает нам о том, что такой проект принят, это одно. Если они просто озвучивают свою идею, это другое. А проект подобного рода утверждается Росохранкультурой. Там существует научно-методический совет, который руководство этого ведомства вправе собрать совет совещательным голосом, но тем не менее, и вынести решение то или другое. Такова процедура.
На ваш взгляд, вот перед тем, как приступать к реализации такого проекта, должны быть какие-то публичные выступления экспертов, обсуждения в прессе, на телевидении?
Крупные вопросы, конечно, должны по традиции многолетней обсуждаться на таких советах. Такой совет есть и в Московском наследии, если это памятник, который отвечала бы Москва. А вот это во всяком случае должно происходить. Ну а будет ли это происходить в прессе, зависит от нас.
Директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Давид Саркисян надеется, что власти, проводя реставрационные работы, сохранят исторический облик Красной площади.
Менять облик Красной площади, так как он сейчас исторически сложился, нельзя вот так взять и поменять решением одного чиновника. Это должна быть комиссия экспертов. Я думаю, что речь идет о перекладке брусчатки. То есть ее снимут и положат на другое основание. То есть внешний вид площади не изменится. Я небольшой специалист по тому, что должно быть под брусчаткой в современном случае. Может быть, есть современные подходы, которые действительно улучшают чем-то там ситуацию. Я знаю, что это тот толстый кусок габбро, который сейчас представляет из себя единица брусчатки на Красной площади, это вещь, которая выдержит 1000 лет эксплуатации. Другое дело, что подложка, там, может быть, песок, а можно поменять на что-то другое. Конечно, наверное, вопрос консультируют большие специалисты в этом вопросе.
Академик Российской академии архитектуры и строительства Юрий Баженов убежден, что российским специалистам вполне по силам переложить брусчатку на Красной площади. Ничего сложного в этом нет, заявил он Радио Свобода.
Он неоднократно, так сказать, делался, ну, если не на Красной площади, то на многих других улицах и площадях. К сожалению, со временем брусчатка может стираться, расшатываться. Надо сказать, что брусчатка на Красной площади очень хорошая. Она выдержала столько парадов, выдержала столько тяжелой техники и, тем не менее, так сказать, себя хорошо вела. Поэтому я не думаю, что там это будет сложно. Ну, надо немножко обновить это покрытие, сделать его более хорошим, чтобы она еще простояла 100 или 200 лет.
Скажите, а какие материалы обычно используются, чтобы переложить брусчатку? Речь идет же о подкладке, правильно?
Ну, подкладка под всякую брусчатку песчаная, как правило. Песок, и никаких особых материалов там нет. Но надо как следует его разложить, надо как следует положить камни, надо, так сказать, швы соответствующие проработать и так далее. Но ничего особенно сложного там нет.
По версии управделами президента России Владимира Кожина, брусчатка на Красной площади будет переложена на новое основание. Однако пресс-секретарь этого ведомства Виктор Хреков в интервью одной из столичных газет заявил следующее. Капремонт пройдет по самым последним технологиям. Строители заменят не только основание, но и брусчатку. Конец цитаты. Строители также планируют возвести в зданиях средних рядов по адресу Красная площадь 5 многофункциональный комплекс Кремлевский, где появится гостиница на 208 номеров и паркинг. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот час программы завершат две интересные беседы. Мы возвращаемся к теме прошедших в понедельник в Петербурге и Москве, где он был разогнан маршей несогласных. Знаменитый рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал Радио «Свобода», как и зачем он выступал на марше несогласных в Петербурге. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Скажите, пожалуйста, что вы говорили на марше несогласных? Говорят, что вы выступали там потому, что вы привыкли быть свободным человеком. Так ли это?
Абсолютно точно. Так точно, как говорят, да. Ну, я говорил, что вот эти выборы, да, в Госдуму, президентские, мне не оставили другого выбора, да, как быть именно на марше несогласных. Потому что я очень возмущен. Я говорил об этом. Я говорил о том, что мы 2 числа наблюдали, как многие мои коллеги пели, плясали на Красной площади. Я говорил о том, что есть носители культуры, а есть разносчики культуры. Я говорил о том, что русский рок для меня – это даже не Литл Ричард и Чак Берри и так далее, так далее, а это дух и свобода. И поэтому я здесь.
Скажите, пожалуйста, а вы понимаете, что случилось с «Машиной времени» и «Чайфом», которые выступали на Красной площади? Это же люди вашего поколения, вы их всех знаете десятилетиями.
Жизнь, она разводит нас, это, наверное, нормально. Каждый идет своей дорогой. Я не хочу ругаться. Но меня удручает, конечно, вот этот духовный конформизм многих моих коллег, которые, в общем-то, сидят в камуфляже, в кустах и на кухнях говорят одно, со сцены несут другое. Вообще вот это ложь, вранье. Я считаю, что это не рок-музыка, это не рок-н-ролл. Это неправильно. Ведь все началось не вчера. Это началось все давно достаточно. Я думаю, изменилась сторона, да, в свое время. И люди стали рефлексировать как-то по-разному на те или иные события, движения. Вот эта жажда какого-то такого душевного комфорта, может быть, усталость какая-то. И, ну, много причин, ну, откуда я знаю, старик. Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох, не умер. И я этому, честно говоря, очень рад.
А есть какие-то люди, которые с вами плечом к плечу стоят?
Ну, мы вчера были, вот группа «Телевизор», Барзыкин, Миша Новицкий, группа «СП Бабай». Было много достаточно молодых музыкантов. То есть я считаю, что они все очень талантливые. Было очень много молодежи. И молодежи не с банками пива и с мутными глазами образца «Дома-2». А именно «Дом-2», да? А именно молодежи такой вот ищущий, недовольный, что совершенно естественно для молодых людей. Это не были такие, знаете, хунвимбины, типа наши, там, ваши, вот эти прибитые молодые люди, которых свозили автобусами, да, там, на эти все правительственные тусовки. А это были действительно свободные люди и достаточно мужественные, потому что это нужно было его иметь для них, чтобы вот прийти и выразить свое мнение по поводу происходящего.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. А сейчас еще одна похожая беседа Андрея Шарова на ту же тему с не менее известным рок-музыкантом Андреем Макаревичем.
Вы без колебаний согласились участвовать в этом концерте?
Ну, практически без.
Вас ничего не вызывало смущение, что это прямая поддержка Медведева и Путина?
Мне абсолютно не вызывало. Вот это меня совершенно не вызывало смущения, потому что я действительно поддерживаю Путина и Медведева.
И вот эти всякие разговоры о том, что выборы были нечестными, что кругом сплошная ложь, это вас никак не заставило колебаться?
Вы знаете, какая штука? Я, в общем, достаточно давно живу на свете. Я просто знаю, что, ну, можно, наверное, подделать, подтасовать выборы там на 1-2%. Но на 30% подтасовать выборы невозможно просто технически. Потому что никто, включая наблюдателя, это сделать не позволит. Так что это вот выбор страны, в которой мы живем.
А вы сами голосовали, Андрей?
И я голосовал.
Я вчера говорил с Юрием Шевчуком, который выступал на марше несогласных в понедельник. Да. Вот он считает, что рок-музыка российская утратила свою роль социального месседжа. Вам не близко то, что он говорит?
Мне не близко то, что он говорит, потому что сводить вообще все функции музыки исключительно к социальным месседжам, это как-то ее принижать и обеднять. В те годы, когда меня не устраивало то, что происходит со страной, со мной лично, я об этом говорил в песнях, которые писал. Я и сейчас в песнях говорю о том, что меня не устраивает. И достаточно послушать последнюю пластинку «Time Machine», да, чтобы в этом убедиться. Если говорить о конкретных выборах, я не вижу и не видел какого-то соперника Медведеву среди представленных кандидатур. Я понимаю, что не бывает в мире идеальных руководителей и идеальных государственных устройств, но происходящее сегодня считаю наиболее разумным и наиболее приемлемым.
А вас не смущают сужение пространства для средств массовой информации, ограничение свободы дискуссии, отстранение от участия выборов кандидатов, которые оппозиционно настроены? Это разве не откат от тех позиций, которые и вы занимали еще 20 лет назад?
Вы знаете, мне есть с чем сравнивать. Я очень хорошо помню 70-е годы, да? До тех позиций еще очень далеко. Мы бы сейчас с вами вряд ли по телефону разговаривали, если бы сейчас было так, как было тогда. А если бы поговорили, за мной бы, наверное, приехали скоро.
А, то есть вы не видите какого-то возвращения или опасности возвращения советских времен при этой власти, за которую вы голосовали?
Нет, я не думаю, что советская власть вернется. К большому сожалению, я вижу, что... Вот та советская власть, о которой вы говорите, она в душах, пожалуй, большей части населения нашей страны и в большей степени, чем в душах, скажем, Путина и Медведева. Вот это я вижу очень хорошо. Но что с этим делать, я, к сожалению, не знаю.
Мнение Андрея Макаревича, лидера группы «Машина времени», с которым беседовал Андрей Шары. Вы слушаете программу «Время свободы», и в следующем часе вас ждут столь же интересные темы. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.